Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И снова программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», на Светлом радио. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И вместе с нами этот «Светлый вечер» проводит Тимур Кизяков, автор ведущей программы «Пока все дома».
Тимур, я хотела спросить, какие у вас еще есть принципы, да, вот в вашей работе? Мы уже упоминали о том, что вы стараетесь специально избегать привлечения какого-то специального внимания к интимной жизни, да, там, не снимаете в спальнях, например. С другой стороны, все равно думайте о том, что может быть интересно зрителю в плане каком-то житейском, может быть, там, личного опыта вашего персонажа, который положительный и который может пригодиться зрителю, да? И я так поняла, что есть принцип «не навреди» тоже.
Есть обязательно.
А какие еще принципы?
Дело в том, что эти принципы, они время от времени формулируются, потом они как-то забываются, но мы все равно ими руководствуемся. Вот вы сказали по поводу личной жизни. Для меня, например, кажется таинством, когда люди посторонние и чужие друг другу, они ни по крови, ни родственники, никак. Вдруг становятся ближайшими родственниками, у них появляется общий ребенок. Это же таинство. Они становятся близкими родственниками через 9 месяцев, а может быть и раньше. Это таинство, и как раз вот это является личной жизнью. Многие практические стороны, они уже менее важны. И когда люди чувствуют, что ими интересуются искренне, без оттенков чего-то неприличного и такого поверхностного любопытства, я вижу, как человек начинает открываться. Он рассказывает о том, о чем хотел бы, чтобы его спросили, но его никогда не спрашивали. Немало примеров, когда люди, рассказывая о том, благодаря чему сохранилась их семья, тем самым удерживают от разрушения несколько семей, похожих на их. И их пример, живой пример, настоящий, является ориентиром. Когда мы говорили про дом, почему экстерьер, почему интерьер, дом – это, конечно, отпечаток живущих в нем. И по этому отпечатку можно многое сказать о населении этого дома, потому что здесь и вкусы, здесь и умение распорядиться достатком, потому что далеко не все имеющие средства тратят их со вкусом и с какой-то красивой пользой. Это все разные грани тех интересов, которые в программе соседствуют. Я всегда в начале программы прошу называть всех людей, о которых идет речь, не просто мой дедушка или моя бабушка, а обязательно с именами, отчествами, чтобы тем самым, во-первых, почтить их память, если их нет в живых, а кроме того, напомнить всем, кто их знал, и еще раз произнести их имена. Это все, мне кажется, часть культуры, такой сохранности семейной истории. Немало примеров семей, у которых история обрывается там, на 17-м году 20 века.
Ну, или на 30-х.
Да, 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 да. И они вроде как-то, извиняясь, говорят, а мы не знаем ту историю. Я говорю, ну, расскажите все, что знаете, потому что тогда начинайте эту летопись сейчас. И тем самым мы пытаемся дать пример нашим зрителям, чтобы бабушки и дедушки, которые рядом, чтобы они включили свои видеокамеры и, не жалея времени, расспросили их максимально обо всем и обо всех.
Ведь это, простите, да, очень важный фактор преодоления стыда за свою историю. Ведь у нас так или иначе многим людям, не знаю почему, ну, наверное, потому что у нас была такая история вот последние 80 лет, стыдно, вот этот вот стыд, я там наследник врага народа. И старались же забыть о своих родных и близких.
Или просто люди не задумываются, что их бабушка или дедушка конечны. И потом, когда их не станет, уже не у кого будет эту свою семейную историю узнавать.
Ну, это немного разные вещи, но тот и тот фактор, и другой,
он вполне
имеет место.
Я думаю, что сейчас вы все со мной согласитесь, и радиослушатели тоже, что всегда в фотоальбоме наших бабушек и дедушек есть фотографии людей, мы не знаем, кто это.
Да.
Да, да, конечно. И уже некому
задать
сказать
этот вопрос. А представьте себе, каково было бы наше удивление, если бы мы узнали, кто это. И я всегда, когда бываю в каких-то там магазинах, или букинистических, или антикварных, там совсем недорого продаются старинные фотографии, на них кто-то изображен, И представьте, какую ценность эти фотографии представляют для потомков этого человека, который не знает даже, что, возможно, на соседней улице там, за 10 рублей продаются фотографии его прадеда.
Но он уже никогда об этом и не узнает.
Да.
Можно было бы сделать огромное количество, там, благодаря интернету, сообществ, там, порталов, где можно было бы по фотографиям найти какую-то свою родню из истории. Но ведь это же невозможно, к сожалению, сделать.
Ну, да, но можно начать эту летопись. Ее не поздно начать сейчас, пока хотя бы кто-то из старшего поколения присутствует. И потомки скажут спасибо за это. Потому что помните столбовые дворяне? Почему они были столбовые? Это столбец, это такой рулон, склеенный из листов бумаги, куда каждое следующее поколение вписывало себя. И это все сматывалось. И у кого вот этот вот рулон, столбец был больше, тот родовитие. Ну, сейчас такие возможности. Сейчас возможность оцифровать и сохранить фотографии и раздать всем потомкам. То есть фотоальбом может быть у всех. Помните, когда появились только в доступе видеокамеры? Ну, что снимали? Путешествие, какой-то праздник, а потом забросили эту камеру. И не снимали бабушку и дедушку. Ну, как считаю, что не до этого. Так сейчас можно вполне это сделать.
А бывали у вас случаи, когда много лет назад вы снимали какую-нибудь семью, какой-нибудь очень хороший дом с очень милыми людьми, а потом проходило время, и уже нету этой семьи, ну, просто люди разошлись, да, и нету этого дома уютного, теплого, и какое-то острое чувство сожаления?
Есть, но, повторюсь, не нам судить.
Да, это, конечно, это их личное, абсолютно личное дело. Просто мне очень интересно ощущение человека, который вот, ну, пропускает. Ведь каждую, вы каждую историю пропускаете через себя.
Да. Вот. Причем все острее и острее. Да? Наверное, это потому, что взрослею я и обогащаюсь жизненным опытом и обладанием уже тремя детьми. Я сейчас гораздо острее, наверное, и глубже понимаю многое из того, что мне говорится. Я понимаю, сколько раньше я не понимал. Конечно, острее сожаление о том, что переживают дети, когда родители расходятся. Я, как и все мы, видим семьи, которые распадаются, и понимаю, что ребенку это калечит детство. Лучшее время жизни у ребенка искалечено. Вот. Но, повторюсь, мы не вправе судить, потому что каждый человек, который участвует в том процессе, он лучше остальных знает, что им движет и что он в этот момент чувствует.
Ну вот то, что вы переживаете острее и острее со временем, это достаточно странно слышать. Ну, во всяком случае, необычно, потому что вот бытует мнение, что... Ну, есть такое понятие, как профессиональное выгорание в кавычках. То есть, когда ты, там, тем более по своей профессии, регулярно там, сталкиваешься там, с человеческими теми или иными переживаниями, то в какой-то момент ты перестаешь зачастую сопереживать. Или нет? Или это как какой-то стереотип совершенно неоправданный?
Наверное, любая формула, применяемая к человеку, имеет... исключение и неверна на 100%, потому что все зависит от индивидуальности и состояния каждого. Если говорить о себе, то я действительно чувствую возрастающий интерес, потому что я понимаю гораздо лучше то, что мне говорится. Мне становится интереснее все больше и больше подробностей, и я вижу, что это интересно не только мне, потому что все-таки существуют математические методы измерения успеха той или иной программы, именуемые рейтингом и долей. Так вот, естественно, что я слежу за цифрами, которые сопровождают нашу программу, и могу сказать, что они высокие.
Но между тем, то, что вы говорите, скорее напоминает по описанию не съемки телешоу, а исследование научное.
Да, да. И она уже давно представляется как семейно-историческая программа, а не воскресно-развлекательная. Это тоже эволюция. Эволюция постепенная. Я могу сказать, что не было никаких революционных разворотов в программе, потому что эксперименты над зрителем – это отчасти предательство его интересов. Человек включил «Пока все дома», он должен увидеть «Пока все дома», а не опыты над своим личным временем. И когда я оглядываюсь на 10 лет, на 20 лет назад, я понимаю, что огромные изменения произошли в программе, но они произошли поступательно.
А вот все-таки, может быть, стоит поговорить подробнее о принципе «не навреди» вот в вашем случае?
Да, стоит. В каждой семье и у каждого человека есть больные для него темы. Интерес к этим темам без разрешения этого человека может испортить и настроение, и беседу, и в конечном итоге аудиторию разочаровать. До съемки нередко такое бывает, когда, уединившись куда-то, мы обсуждаем, какие темы исключены из нашего разговора. Потому что бывают ситуации, когда не все дети родные, бывают дети от первого брака и так далее. Но это в семье никогда не озвучивается, и неуклюжий вопрос по незнанию, он может испортить им настроение. В данном случае, повторюсь, что на первом месте интересы семьи. И ни в коем случае никакая подробность, которая может потом испортить отношения, даже если она любопытна, даже если она может привлечь и заострить уши слушателей, она исключается без всякого сожаления. Это тоже как раз часть репутации. То, что нередко бывали случаи, когда и дважды, и трижды мы приходили в гости, и двери дома открывались нам навстречу, тому свидетельство. А кроме того, я тоже волновался. Я думал, что вот второй приход в гости, вроде бы мы обо всем рассказали. Оказывается, нет. И семья уже другая, уже взрослее, и, может быть, обогатилась уже новыми детьми или внуками, и я уже другой. И могу сказать точно, что каждый следующий приход в гости в одну и ту же семью все глубже и глубже нас погружают в эту семью, потому что уже нет опасения у моих собеседников, с чем мы пришли. Они уже знают, что они ничем не рискуют, рассказывая. Они не сидят в напряжении, в ожидании какого-то каверзного вопроса, который загоняет их в угол. Вопросы задавать всегда легче, чем на них отвечать, потому что вопросы можно приготовить, а ответы нет. И отсутствие вот этого напряжения позволяет человеку все свои способности умственные и прочие бросить на рассказ о том, о чем он хочет рассказать. И таких тем бесконечное количество, потому что круг семейных интересов, он огромен. Он в себя включает все, и работу, и историю, и увлечения, и суждения об этой жизни, суждения о том, как воспитывать детей, к чему их готовить. Я не устаю задавать этот вопрос, что мы пытаемся подготовить детей к тому, что нам кажется важным, а в их будущем это может оказаться таким устаревшим. Можно изуродовать детскую жизнь и все детство бесконечным количеством разных занятий.
А впоследствии взрослую жизнь своего ребенка?
Можно отбить желание учиться чрезмерным образованием. То есть ребенок может присытиться так, что потом на всю жизнь это разлюбит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Автор ведущей программы «Пока все дома» Тимур Кизяков сегодня вместе с нами проводит «Светлый вечер». А к себе домой вы только один раз привозили съемочную группу своей программы?
Дважды.
В 2002 году?
Ввелась традиция каждые 10 лет.
А, и в 2012 получается, да? И все-таки хотелось бы, конечно, узнать про рубрику «Очень милые ручки», потому что я вот удивился, что она исчезла из программы. Она, может быть, конечно, была немного... Ну, как бы, не странна, но выглядела немного отвлеченной, да? Почему же все-таки... Но она была очень популярной. Ваш тандем вместе с Андреем Бахметьевым, ну, как-то он казался незыблемым.
Она возникла как островок технического юмора. Андрей, он гениальный инженер и человек с... технически логическим складом ума, абсолютным, технически грамотный, человек, который у всех людей с техническим образованием вызывал абсолютное доверие, потому что он знает закон Ома, он знает, откуда и куда текут электроны, и, не допуская технических ляпов, он вызвал доверие. При этом на примере каких-то псевдо-безвыходных ситуаций, где инженерный юмор помогал решить проблемы, мы показывали, что тех самых трудных ситуаций, которые нам кажутся, требуют вмешательства чьего-то, вполне нам по силам решить самим. Кроме того, на заре «Пока все дома и очумелых ручек», это 92-й год, помните, в каком изобилии жила страна, мы видели в очумелых
Супы
ручках...
Супы специи варили.
Да, в очумелых ручках была большая подсказка учителям начальных классов для проведения уроков труда. То есть мы показывали изделия, которые по плечу любому школьнику, инструменты есть у каждого дома, и материалы есть у каждого в мусорном ведре. Вот тут вот как раз принцип «не навреди» был особо важен, потому что мы понимали, сколько юных последователей начнут это делать, чтобы не было ни пожара, ни травм. И вот этот вот подход с инженерным техническим юмором, он привился. То есть очумелые ручки оставили след. И то, что до сих пор даже это словосочетание, оно применяется в самых неожиданных, мне встречается, контекстах.
А это вы придумали?
Да.
Правда? Мне казалось, что это какое-то очень распространенное народное? Просто выражение народное. Да, я был уверен абсолютно.
В 12 веке.
А тут что навеял, могу сказать, до троек, четверок и пятерок в школе были оценки неуд, уд, хор и очхор. Так вот, оч, это сокращенно очень. И очень умелые, там же точка стоит, очень, сокращенно очень умелые, но читаются еще и очумелые. Да. И это как-то сразу так дерзко резануло, внимание на это обратили, ну, в общем-то, я надеюсь, не разочаровались. Очумелые ручки имеют непрерывный стаж трудовой деятельности 18 лет, они, конечно, совершили трудовой подвиг, но в какой-то момент... Андрей Бахметьев пришел к тому, что в нем созрел потенциал создания умных игрушек, и он занялся их производством, а это производство требует круглосуточного присутствия. Поэтому на очумелые ручки времени не осталось. Да, может быть, и
уже не так актуально
всему свое время.
В 2016 году.
Нет, это всегда актуально.
Актуально.
Просто всему свое время, я-то считаю, что все-таки даже каждому возрасту приличные и уместные разные проявления. Когда сидеющие люди балагурят как юнцы, это не очень смешно. Это вызывает скорее грустную улыбку. Поэтому мы уступили место продолжателям, и в интернете весьма достойно есть.
А вы у Андрея Бахметьева дома снимали программу?
Очумелые ручки снимали.
Очумелые ручки, а пока все дома отдельно?
Пока все дома, к сожалению, не случилось. Андрей человек очень скромный, сдержанный очень. И так и не удалось его уговорить.
Но я про очумелые ручки спросил еще и в связи с тем, что у вас, ну, можно сказать, на замену этой рубрики пришла новая рубрика, очень важная с социальной точки зрения, да с любой с человеческой, называется «У вас будет ребенок».
Алексей, как вы думаете, сколько времени «Очумелые ручки» и «У вас будет ребенок» соседствовали в эфире?
Я, честно говоря, не...
Потому что, когда сказали «на смену», то ручки ушли, а «У вас будет ребенок» пришли.
Да.
А они соседствовали 5 лет.
Ага, ручки ушли, а «У вас будет ребенок» остался.
То есть мирно соседствовали, нисколько не мешая друг другу, дополняя программу. Вот. Но когда «Очумелые ручки» ушли на пенсию, естественно, что...
На первый план вышла рубрика...
Ну, она осталась единственной, как рубрика. Но и то, я никогда не называю это рубрикой, потому что слово какое-то техническое, какое-то очень формально-казенное. Это такая... важная страница, которая делает законченный тот посыл программы «Пока все дома». Это пик гуманизма. И семейная программа, которая столько лет воспевает семейные ценности, вдруг осознав, что мы можем не только рассказывать о судьбах, но и вмешиваться в них, помогая, мысль-то об этом, естественно, пришла. Она пришла изнутри. Эта рубрика никогда не была проектом и поплавком, на который опирается тонущая программа. Это мысль, что, показывая семейное счастье, мы можем помочь кому-то его обрести, привела к тому, а кто острее всех нуждается. Взрослый может вмешаться в свою судьбу, а ребенок нет.
А расскажите, может быть, для тех, кто не знает, как это выглядит, как это работает?
«У вас будет ребенок» – сама фраза, жизнеутверждающая и звучащая как благая весть. Даже это название, оно не случайно. В рассказе о ребенке мы не драматизируем события. Мы как раз стараемся показать его жизнерадостным, но умный, чувствующий взрослый как раз драматизм-то в этом и видит. И я помню один из первых выпусков, когда дети весело играли на улице, играли-играли, а потом их повели обратно. И вот эта закрывшаяся за ними дверь, они пришли не домой, они вернулись в казенный дом. Вот это для кого-то было решающим. Эта страница программы «Пока все дома», она была смелой, потому что программа была приятная, чаепитие, с юмором, еще что-то. И вдруг тема сиротства оказалась здесь неуместной. Но здесь могу сказать совершенно честно, что канал в лице нашего руководителя Константина Эрнста поддержал. И благодаря этому сотни, а сейчас уже тысячи детей обрели семьи, потому что наша надежда была на то, что даже если один ребенок будет устроен, наша земная миссия полностью выполнена. Но когда на первого показанного ребенка позвонило около 100 семей, и помимо этого ребенка в семьи были устроены еще его соседи и друзья, потому что людям давали возможность познакомиться с ними. А потом постепенно общественное мнение скрипнуло и стало меняться с того, что эти дети ущербны, порочные, генетические и так далее, когда люди увидели, когда люди перестали думать, что если ребенку стало больше 3 лет, он уже большой, когда они увидели, что ребенок во 2 классе, но он верит в Деда Мороза и еще будет долго и всю жизнь называть и папой, и мамой, изменилось мнение, мы уже это почувствовали. И результат, конечно, вдохновил. В результате из этой страницы выросла целая информационно-поисковая система «Видеопаспорт», которая в интернете есть и так и называется. И уже более 2500 детей в семьях уже благодаря этому. То есть здесь все развивается вот таким естественным правильным путем. Оно растет так же, как генеалогическое древо, так же растет и это большое дело.
Видеопаспорт, вы говорите, система целая появилась. А как она работает? Какие там механизмы? Вот я даже захожу сейчас на сайт videopasport.ru. Здесь написано, что в семье устроено 2553 ребенка. Это на самом деле немало. А как работает? Расскажите, пожалуйста. Я понимаю, что любой человек может зайти на сайт и посмотреть, но хотелось бы, конечно, от вас услышать.
После того, как стало понятно, что грамотный, доброжелательный, профессиональный подход к сбору информации о ребенке и потом распространению на максимальную аудиторию, как произошло в программе «Пока все дома», дает невероятные шансы ребенку быть замеченным и принятым в семью, стало понятно, что программа-то в году 52, а детей, нуждающихся в этом, тысячи. И возникло желание сменить ту фототеку о детях-сиротах, которая имелась на вооружении, на видеотеку. Но стало понятно, что просто видео не так удобно, как видео, разделенное на составные части по конкретным темам. И видеопаспорт, являющийся таким информационным ядром о каждом ребенке, содержит в себе, он как цветик-семицветик имеет такую структуру. То есть каждый лепесток цветика-семицветика – это видеоглава. Туда входит мое видео, где мы видим ребенка не замеревшим на фото, а бегающим, смеющимся, прыгающим. Мои достижения, мы с ребенком отправляемся либо в кружок, либо в секцию, либо к логопеду, либо в школу, куда усыновитель потенциальный не может попасть вместе с ребенком. Дальше там есть страничка, где врач рассказывает о реальном состоянии здоровья этого ребенка. Наша задача не в розовых очках увидеть этого ребенка, а максимально приближенно к тому, каким его увидят люди, когда приедут. Фотографии, к сожалению, порождают фантазии. Люди, видя ребенка, замеревшего на фотографии, дальше дорисовывают его в своем воображении, приезжают к нему, а ребенок совсем не такой. И представьте себе весь драматизм этих смотрин, потому что ребенка заранее готовят к встрече со взрослыми, ему рассказывают о том, что приедут хорошие, добрые люди, наряжают в особо праздничную одежду. Ребенок волнуется, все волнуются. Люди приезжают иногда издалека, не спят в гостинице, тоже волнуются. Они встречаются, и люди понимают, что это не их ребенок. Вот что дальше им делать? Драматизм ощущений этих людей тоже нужно понимать. Они не виноваты, в этом. Но скольких людей навсегда это обожгло, и они от этой мысли навсегда отказались. Да, я думаю, тысячи. Так вот, видеопаспорт позволяет знакомиться с ребенком заочно. Каждый видеопаспорт почти 50 минут длится. Причем он снимается только эфирной съемочной группой. Мы снимаем, останавливаем съемки, пока все дома, и ребята едут в командировку. Это делать непросто, но только при гарантии предельного качества эфирного можно делать видео о детях. Сейчас появилась масса последователей, которым кажется, что, снимая на мобильный телефон там 40-50-секундные видео, они этому ребенку помогают. Большой вопрос, потому что можно вызвать ажиотаж по приему детей, но потом, через несколько месяцев, эти дети будут вернуться обратно в детские дома. А рассказ их родителей, которые не состоялись как приемные, чтобы оправдать себя в глазах окружающих, сведется к тому, что дети плохие, мы благодетели, хотели спасти, они оказались шариковыми. Мы их сдали, пожалейте нас и похвалите.
Почему? Потому что этот паспорт был не объективный или не такой или не разносторонний, односторонний. Почему?
Дело в том, что в каждом конкретном случае лишняя информация о ребенке быть не может. Для того, чтобы человек принял осознанное решение не в порыве своих фантазий и эмоций, а основываясь на каком-то глубоком чувстве, возникшем и у него, и у членов его семьи. Потому что очень важно, чтобы все члены семьи, заочно познакомившись с ребенком, сказали «да», чтобы никакой злобный дедушка потом этого ребенка в углу не щипал тайно. Кроме того, на сайте «Видеопаспорт» есть видеошкола приемных родителей, которая является так называемой заочной школой, когда человек может получить эти знания. Так там масса есть вещей, которые даже не сразу придут в голову, если размышлять о них. Ну, например, существуют, к сожалению, случаи, когда семья теряет ребенка. И бывают ситуации, когда люди сразу же пытаются заполнить место этого ребенка другим, чтобы начать любить его. Так вот, по свидетельству всех, и педагогов, и психологов, во-первых, нужно выждать не менее 2-3 лет, и ни в коем случае не искать похожего, потому что большинство примеров детей, которых взяли по образу и подобию, эти дети потом сами просились обратно в детский дом, потому что в них пытались увидеть ребенка, которого не стало. И такие вещи для умных, понимающих взрослых очень важны, а мы только на них рассчитываем. Потому что, к сожалению, в наше время разного рода неуравновешенных людей все больше и больше. Так вот, мы все-таки рассчитываем на аудиторию людей, которые понимают. И видеопаспорт в этом смысле является, я считаю, что достоянием и гордостью нашей страны. Потому что такого видеодокумента-видеопортфолио, какое есть у... Ну, сейчас уже в доступе сколько? 600? Сколько, Алексей, там в доступе паспортов?
956, если вот. Не ошибаюсь, сейчас смотрел.
Добавились. Не каждая супермодель имеет такое видеопортфолио. И то, что столько сил прилагается на то, чтобы ребенка таким представить и дальше на громадную аудиторию вынести этого ребенка, ну, ни одно государство в мире не может таким похвастаться.
Спасибо, это было очень интересно. Я думаю, что можно назвать это оптимистичной нотой, потому что, на которой мы заканчиваем, потому что это действительно великое дело. И я напомню, что сегодня на Светлом радио в программе «Светлый вечер» говорили с автором и ведущим программы «Пока все дома» Тимуром Кизяковым. Спасибо большое. Мы, это Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего и будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».